1.01 интернет и телек, хотя нет, в этот раз, наверное, только интернет. Я должен был бы на самом деле более оперативно среагировать на те события, которые сейчас происходят, но я нахожусь сейчас не на своей студии, вы можете видеть по антуражу, мы снимаем следующие выпуски Парафинона, поэтому картинка будет просто великолепная, да и сами выпуски будут приинтереснейшими, так что, что называется, ждите. Но сегодня мы с вами поговорим о войне, очередной военный конфликт. Все, конечно же, скажут, что это просто потому, что одна сторона хорошая, а другая плохая. Никто не захочет рассматривать причины более системно, но мы все же попробуем это сделать. Сейчас небольшой от меня как бы пояснение по тому, что происходит в целом. А вообще сейчас мы с великолепным Глебом, историком, с которым мы и делаем Парафинон, запишем более подробный подкаст и разберемся во всех предпосылках этих событий. Так что буквально дня через 3 или 4 ждите, я его выпущу, особо даже монтировать не буду, потому что тема важная и многих интересующая. А сейчас давайте с вами поговорим о очередной войне, которая, ну, за которую стоит сказать спасибо, сами знаете кому. Конечно же, Путину. В очередной раз, прям в его день рождения все начали. Рука Москвы не иначе. Ну а если серьезно, то капиталистические противоречия нарастают, и мы с вами будем видеть еще большее количество таких конфликтов по всему земному шару. В стране, не воюющей со своими соседями, было спокойно не всегда, особенно с момента образования израильского государства, а точнее с раздела Палестины, который прошел, хрен пойми как, и привел к арабско-израильским войнам конца 40-х годов, то есть это далеко не первая война. И с тех пор Израиль только наращивал территории через оккупации и аннексии войнах, в том числе и войнах оборонительных. То есть Израиль использовал свое право сильного, чтобы улучшить положение государства и не допустить его исчезновения, как делало бы, наверное, абсолютно любое государство на его месте. Что, конечно, плохо через призму соевых куколдов, но вполне нормально в мире, где все так делают, где есть право сильного, и исходя из этого права и действует государство. Но, стоит заметить, они не всегда за это, и не все, далеко не все, подвергаются экономическим санкциям и осуждениям. Соевики на данный момент рты пока, кстати, не раскрывали. Интересно, что там по войне. Ну, кроме разве что Галкина, потому что Галкин написал «Желаю Израилю победы». Вообще, на самом деле, можно сказать, что им просто не спустили еще методички, ведь если все, кто пытается рассмотреть любого рода проблемы с другой стороны, это кремлевские и кремлеботы, то те, кто не пытаются вообще думать и анализировать ситуацию, могут сразу же называться госдеповскими. Хотя ладно, мы тут все-таки про Израиль говорим, а я уже начал с того, что использую эту соевую логику для того, чтобы немножечко поиронизировать. На данный момент ситуация в Израиле очень и очень серьезная. Но сперва, наверное, все-таки нужно посмотреть на территориальное деление предполагаемых стран. В чем тут весь цимес? Небольшой исторический экскурс. В 1947 году в Генассамблее ООН большинством голосов был принят план размежевания между евреями и палестинцами. Было решено создать два независимых государства, которые были бы связаны экономическим союзом. Город Вифлеем и Иерусалим должны были быть под международным контролем. И по плану евреи, составляющие примерно треть населения Палестины и владеющие 7% земель, должны были получить 56% территории Палестины, которая после Первой мировой все еще была подмандатна Британии. К тому же части территории, занимаемые будущим государством Израиль, не были с преимущественно еврейским населением. При этом получалась такая интересная история, что будущая Палестина имела население на 99% состоящее из арабов, тогда как будущий Израиль был лишь наполовину еврейским, а другая половина была теми же самыми арабами. Мог такой расклад понравиться Палестине и арабам в целом? Понятное дело, что категорически нет. После ухода Великобритании с территории Палестины Израиль сразу же объявил о создании государства. В ответ Лига арабских государств ввела свои войска на территорию Палестины, где вплоть до 49 года решалась судьба Израиля. И если после резолюции Генассамблеи ООН евреи массово покидали арабские государства, стремясь попасть в Израиль из-за гонений, то уже во время войны с территории будущего Израиля массово бежали уже арабы, чьи селения разорялись. И в 1949 году, несмотря на подписание протокола, по которому стороны стремились войти в рамки границ определения ООН, Израиль сказал, что подписанное не является прям-таки обязательным и настаивал на границах, которые появились по итогам войны. И теперь, если посмотреть на карту 49 года и сравнить ее с тем, что должно было быть, то можно увидеть, как сократился сектор Газы и территории вдоль египетской границы. А западный берег реки Иордан в итоге оказался в руках Транс-Иордании, то есть был оккупирован и аннексирован уже третьей стороной. Но Израилю удалось его частично захватить, в том числе вместе с Западным Иерусалимом. Следующее территориальное изменение последовало в 1967 году, когда Израиль нанес превентивный удар по Египту, после чего началась шестидневная война фактически со всеми соседями одновременно. Они воевали сразу и с Сирией, и с Иорданией, и с Ираком, и с Ливаном. И опять же, за войной последовали изгнания и арабов, к примеру, с территории Голанских высот, и изгнания евреев из арабских стран, в том числе, которые тоже воевали с Израилем в этом конфликте. И шестидневная война принесла Израилю наибольшее количество территорий, которые он смог оккупировать в ходе боевых действий, а в дальнейшем некоторые из них еще и аннексировать. В их числе была территория западного берега реки Иордан с восточным Иерусалимом, та, которую держала Иордания, но по итогу уступила. У Египта удалось захватить весь Аравийский полуостров, фактически одномоментно увеличив контролируемую Израилем территорию в целых два раза. Вот прям вот в два раза Израиль стал, по сути, больше. Сирийские и голландские высоты также были оккупированы. Ну и, конечно же, сектор Газа, от которого сегодня и исходит самая главная угроза, о котором сегодня и пойдет речь. Так вот, тогда этот самый сектор Газа тоже перешел под контроль Израиля. По итогам войны была Советом Безопасности ООН принята очередная резолюция 242, по которой Израиль должен был вывести все свои войска с оккупированной территории. И евреи понимали резолюции, скажем так, весьма своевольно. Евреи понимали резолюции по-своему, просто не выполняя то, что было в них предписано. И вот, так вот тянется время, и в 1979 году Израиль уходит с территории Синайского полуострова, заключив мирный договор с Египтом. Сразу после шестидневной войны западный берег был взят под юрисдикцию Израиля, как и восточный Иерусалим, который уже на бумаге был аннексирован только в 1980 году. А вот Сирия на мирные соглашения не пошла, поэтому голландские высоты Израиль решил забрать себе, в итоге аннексировав их в 1981 году. И, кстати, те самые международные полицейские, те, кто больше всех пекутся о международном праве, те, кто больше всех пекутся о территориальной целостности, на данный момент являются единственными в мире, кто признает аннексию голландских высот и восточного Иерусалима. США, что у нас получается, неоднозначники? Почему оккупация Сирии Израилем это нормально, а оккупация Ираком Кувейта нет? Очень хороший вопрос. Хотя, если судить по самим США, которые в данный момент оккупируют Сирию, вопрос странный. Отпадает он само собой. Короче, война 67 года не прошла даром для обострения конфликта между арабами и евреями. И арабы сдаваться не собирались. Еще в 64 году Лигой арабских государств была создана Организация освобождения Палестины, которая спустя год после шестидневной войны приняла программный документ под названием «Палестинская хартия». И этот документ провозглашал Палестину родиной арабского народа. Это прям в первом пункте там было написано. А территорию ее видел в границах британского мандата. И освободить эту территорию, прямо вот в девятом пункте написано, можно только вооруженной борьбой. К тому же сам Израиль рассматривался как образование, которое должно быть ликвидировано в принципе, то есть они должны быть уничтожены, ну, как государство, потому что организация не признавала раздел Палестины в 1947 году. И третьим и самым известным председателем исполкома Организации освобождения Палестины стал небезызвестный Ясер Арафат, сохранявший эту должность вплоть до своей смерти в 2004 году. Но еще раньше он стал главой движения за национальное освобождение Палестины, ФАТХ, организация, которую подозревали как в терактах, так и в симпатиях к террористам. Вокруг ООП и ФАТХ, да еще и в целом по итогу шестидневной войны, образовалось некоторое количество радикальных групп, которые стремились продавить интересы Палестины. Причем в первую очередь именно вооруженным и террористическим путем. Среди них была даже организация «Черный сентябрь», названная в память об убийствах и изгнании палестинских боевиков и мирных жителей с территории Иордании. Самым знаменитым их терактом стал захват заложников-спортсменов из Израиля на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года, в результате чего погибло аж 11 10 спортсменов. Появляются Народные и демократические фонды освобождения Палестины. От Народного фонда откалывается его ячейка, названная главным командованием. В общем, всех не перечислить, но можно рассказать, чем, к примеру, они занимались. Например, захватывали самолеты. Некоторые из этих самолетов они взрывали. Иногда даже взрывали с людьми. Но не всегда можно было напрямую сказать, кто конкретно и по чьим руководством совершал то или иное действие. Например, на данный момент до сих пор неизвестно, кто устроил взрыв синагоги во Франции. Нынешние политики Израиля ковались как раз-таки тогда. В освобождении от террористов самолета авиакомпании «Сибена» в 1972 году участвовал спецназовец Беньямин Нетаньяху. Это нынешний премьер, то бишь глава Израиля, а во время той операции он был ранен. В похожей ситуации в 1976 году при освобождении заложников из самолета Air France брат Нетаньяху, подполковник Йонатан, был убит. Так что Нетаньяху не понаслышке знает о борьбе с терроризмом. Помимо самолетов были и нападения на школы, и даже захваты автобусов. Основной целью захвата заложников всегда был обмен на заключенных из израильских мест заключения. Вот, своих палестинских собратьев они выменивали, как раз-таки тоже тех, кто с оружием отвоевывал независимость Палестины. И вообще не всегда, далеко не всегда операции по освобождению проходили гладко. Очень часто заложники погибали и от огня тех, кто должен был их спасать. Как, например, в Еленове. А, нет, извините, это другое. Короче, Израиль старался проводить контртеррористические действия, вторгался в Иорданию и Ливан, пытаясь, например, действовать против организации освобождения Палестины. В результате этого, кстати, также погибали в том числе и мирные жители, и в очень-очень большом количестве. В 70-е годы ООП начал допускать возможность сосуществования вместе с Израилем, после чего Ясера Арафата позвали для выступления в ООН, где он произнес свою обращенную к Израилю знаменитую речь о том, что он пришел сюда с оливковой ветвью в одной руке и оружием борца за свободу в другой, и просил не позволить оливковой ветви выпасть из его руки. Результатом стало то, что на Генассамблее ООН 1974 года признали право Палестины на самоопределение и суверенитет, а Организация освобождения Палестины стала единственным законным представителем Палестины. И вот 1978 год. Израиль, подписывая Кэмп-Дэвидские соглашения о мире с Египтом, также признал законные права палестинского народа. А также части, посвященной сектору Газа и Западному берегу, была выражена готовность следовать в ключе резолюции вот той самой 242-й. То есть, по сути, израильтяне сказали, что мы уступим вам те территории Палестины, которые мы ранее оккупировали. Заключение мира между Египтом и Израилем вызвало серьезное неприятие у остальных участников Арабской лиги, и Египет был, например, из нее даже выписан. Местные исламисты убили президента Садата, который подписывал эти соглашения. Вот такие вот настроения были в то время. Наступает 1987 год, и это первая интифада, то есть первая палестинская восстание. Оно началось как раз-таки в секторе Газа и постепенно перекинулось и на Западный берег, и на Иерусалим. И в то время как раз и появилась известная в будущем группировка и известнейшее движение «Хамас», о котором сегодня все, собственно говоря, и кричат, которые и начали эту самую войну. В 1988 году Хамас создают партию. Там они будут выступать за уничтожение Израиля в принципе и создание на территории Палестины не светского, а именно исламского государства. В этом же году Ясер Арафат через ООП провозглашает создание государства Палестина. Столицей его становится Иерусалим, но по сути организация не контролировала вообще ничего, то есть не имела никакой политической власти как таковой. Иордания отказывается от притязаний на Западный берег, который контролирует Израиль. Отказываются они от этой территории ради будущего палестинского государства. Интифада постепенно сошла на нет, и в 1993 году в Осло между Ицхаком Рабином и Ясером Арафатом было подписано, наверное, Рабином, но не суть, было подписано соглашение о принципах, по которым должна была быть создана автономия Палестина, которой отдавался сектор Газа, анклав Иерихон и Западный берег, и все это должно было произойти в идеале. Потому что управлять всем этим должна была созданная Палестиной национальная администрация. То бишь ПНА, Палестинская национальная администрация. Со стороны ООП признавалось право на существование Израиля в мире и право безопасности, а также отказ от силовых и террористических методов. И уже через 5 лет можно было бы подписывать мир. Но вот в 1996 году выбрали руководящий орган и его главу, и им стал, само собой, Ясер Арафат. Но вот Проблема. Мира так и не случилось. Ничего они в итоге не подписали. В 95 году в Израиле убивают премьер-министра Рабина. И это очень сильно раскалывает еврейское общество. Сюда же добавляются и теракты со стороны исламистов, того же самого Хамаса, который проигнорировал выборы в национальную администрацию и палестинского исламского джихада. Для терактов они в основном будут использовать взрывчатку и смертников. Был даже пример обратного теракта, когда и израильский врач Барух Гальштейн расстрелял и подорвал гранатой 29 мусульман, которые пришли помолиться в пещере патриархов. Теракт был осужден даже самой стороной Израиля, и в итоге к саммиту в Кэмп-Дэвиде в 2000 году стороны так ни к чему и не пришли, и никаких договоренностей в итоге на самом мероприятии так и не заключили. Несмотря на то, что Израиль был готов уступить почти всю территорию Западного берега и весь сектор Газа, все закончилось тем, что началась вторая интифада, в том числе после того, как кандидат в премьер-министр Ариэль Шарон посетил храмовую гору в сопровождении сотен полицейских, что, как бы, мягко говоря, не очень хорошая идея для священного места. Тащить туда кучу вооруженных людей. Да, есть, конечно же, разногласия по поводу того, почему началась интифада. Чуть ли не до того, что Арафат лично ее возглавил. Но, тем не менее, она началась, что вылилось в насилие в обе стороны. Террористические атаки продолжались по всей территории Палестины, из-за чего Израиль провел очередную операцию под названием «Защитная стена». Не путать с «Защеканской стеной», вам она может быть знакома как «Стена Яценюка». Яценюк. Я его постоянно называю Яценюк. Извините, серьезно пытаюсь разобрать, но в каждый момент что-то у меня вклинивается, что-то сидит внутри меня, яйценюх. Но была и реальная физическая стена с Израилем, которая строится с 2003 года. В итоге часть ее проходит по территориям, которые по резолюциям ООН принадлежат, опять же, Палестине. С тех пор ничего в сторону мира так и не улучшалось. Ясер Арафат умер в 2004 году. В том же году Израиль уничтожил главаря Хамас Ахмеда Ясина. И в итоге, не сумев ни с кем договориться, Израиль во главе с Ариэлем Шароном решил провести одностороннее размежевание в секторе Газа. Скажу проще. Израиль полностью эвакуировал местных евреев, в том числе против их собственной воли, а также выводил свои войска с территории Газы.
Эти душераздирающие картины, по признанию Ариэля Шарона, и ему разбили сердце. Сегодня он призвал поселенцев винить во всем только его и нападать на него. Но Шарону и так вряд ли простится глубочайшая травма, нанесенная всему народу, этим девочкам и мальчикам в форме армии обороны Израиля.
Евреи частично выселялись с поселений и на Западном берегу. И после этого, само собой, выросла популярность группы Хамас. И на следующие выборы в 2006 году группировка легко получила наибольшее количество мест в палестинском парламенте, отобрав, по сути, у ФАТХ силовой аппарат и исполком ООП. А поскольку эти движения в целом не признавали право Израиля на существование, то они всегда были оппозицией к организации освобождения Палестины и к партии ФАТХ, которую после смерти Арафата возглавил Махмуд Аббас. То есть тот конфликт, который происходит сейчас, и тот конфликт, который мы видим с вами, в том числе и сами знаете, в какой стране, как и все остальные конфликты, они всегда происходят в первую очередь из-за того, что силовой аппарат начинает принадлежать людям, крайне радикально настроенным к своим соседям. И рано или поздно это всегда заканчивается войной. Тут на одной из полок стоит подарочное издание Николо Макиавелли «Государь». И вот он всегда говорил, войны нельзя избежать, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника. Так что не то чтобы я на что-то намекаю, но может быть Израилю стоило раньше начать какую-то спецоперацию, хотя они ее начинали. Короче, ладно. В общем, юридически это все устроено так, что, хотя даже не юридически, а правильнее, наверное, будет сказать политически, что Хамас не признает договоры, которые были заключены в Осло, те самые, которые предполагали мирное существование Израиля как раз-таки с Палестиной. И в результате вооруженной борьбы с представителями ФАТХ в секторе Газа Хамас захватили власть в этой автономии. А ФАТХ продолжили контролировать часть Западного берега. И, естественно, выход Израиля из сектора Газы значительно увеличил количество боевиков и возможности обстрелов со стороны Хамаса. То есть это было не самым правильным решением. Из-за этих бесконечных обстрелов приходилось постоянно проводить те самые специальные операции. Например, «Литой свинец», Облачный столб, нерушимая скала, и звучит оно мощно, но реальные действия, как мы видим, приводили его по большей части к смерти мирных граждан. Может быть, не стоило как-то выводить войска изначально и людей. Помимо этого, были введены морская, экономическая и транспортные блокады в отношении Газы, в том числе и со стороны Египта. И эти блокады то ослаблялись, то усиливались. В общем, все эти ответные операции Израиля также приводили к огромному количеству жертв среди местного населения, в том числе и детей. А блокада роняла уровень жизни и приводила к обнищанию населения. Ну, то есть, экономические блокады – это не самые выгодные меры. Может быть, стоило попробовать их хотя бы как-то купить, я не знаю, пригласить их в таможенный союз, например. Ох уж эти шутки для пассионариев и ценителей новостной сводки. Эх, а могли бы жить нормальной жизнью. Но, если вы вдруг забыли, то конфликтуют арабы и евреи не только в Газе, но и на западном берегу, к примеру, в восточном Израиле. И это также приводит к недовольству и смертям с обеих сторон, когда, к примеру, Израиль штурмует главную местную святыню мусульман, мечеть Аль-Акса, для предотвращения беспорядков, что, естественно, вызывает гнев арабских стран, даже если штурм действительно был необходим. Мы сейчас не будем рассуждать о том, так это или нет. Просто думаете, если они не смогли разобраться, что там к чему, то мы с вами сейчас сможем? Нет, я просто констатирую факт, там не разберешься. Мой удел лишь примерно описывать события. И вот с таким вот багажом мы с вами подходим к сегодняшнему дню. В последний раз Израиль активно всплывал в новостной повестке в связи с очередной операцией, когда было вторжение в лагерь беженцев в городе Джинин. Тогда генсек ООН назвал страну оккупирующей державой, которая должна нести ответственность за мирное население. А в Евросоюзе назвали спецоперацию нарушением международного права. Очень часто правы обе стороны, как население Палестины, по сути, находясь под оккупацией и аннексией и вынужденное существовать иногда в резервациях в условиях полноценной блокады, так и население Израиля, которое не хочет, чтобы его похищали, расстреливали или чтобы ему на голову падали разные интересные ракеты. А поскольку это единственное дееспособное государство на этой территории, которое должно подчиняться международному праву, то к нему и вопросов больше со стороны других стран и организаций. Но вернемся, а точнее углубимся в события дня уже сегодняшнего. С утреца самого раннего 7 октября со стороны сектора Газы полетели первые ракеты в сторону Израиля. Появилось также первое видео прилетов. Ракеты, изначально выпущенные боевиками, летали в южные и центральные районы Израиля, прилетев в итоге по Тель-Авиву и Ашкелону. Ситуация не очень-то редкая, как бы грустно это ни звучало, хотя массовые запуски все-таки происходят тоже не каждый день. Но потом появились кадры того, как боевики ведут бой на участках улиц, и не сразу было понятно, где это происходит, в самой Газе или уже за ее пределами. Но секрет этот был недолгим, и кадры с прорывом стены, ограждающей сектор от остальных Израиля, не заставили себя ждать. Судя по всему, КПП рядом с сектором были захвачены очень быстро, а помимо них также была захвачена и бронетехника типа американских М113. Ну да, куда же тут без американской военки. В то же время появились довольно жуткие кадры расстрелянных израильских солдат. Некоторые из них, кстати, судя по всему, даже успели надеть форму. Часть из них, возможно, еще спала и ни о чем не подозревала. Других солдат быстро пленили и повезли обратно в Газу, чтобы те, вероятно, стали будущим обменным фондом. Но не факт, что взяли все еще живых, и не факт, что часть из них не убили уже в самой Газе. Тут же, возле стен, был подбит израильский современный танк Меркава. И, судя по всему, он был не один. Другой танк подорвали при помощи дрона. Еще были кадры поражения Меркавы ручным гранатометом. Израиль в ответ на действия Хамаса начал против него военную операцию «Железный меч». Также было объявлено о мобилизации резервистов. При этом, по словам министра обороны Израиля, Хамас начал именно войну, хотя сам Хамас тоже сказал, что это спецоперация, и у нее есть название «Наводнение Аль-Акса». Ну, как раз по мотивам той мечети, которую штурмовал Израиль. Я вам об этом сразу же и сказал с этой же отсылкой. Нетаньяху тоже высказался в стиле настоящей войны.
«Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, а война. Сегодня утром Хамас предпринял смертоносную внезапную атаку на Израиль и его граждан. Я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших террористов».
Почему, когда Хамас – это война, а когда вторжение Израиля Израиля в Ливан в 2006 году – это спецоперация. Большой вопрос. И она считалась спецоперацией до тех пор, пока, наконец, не было признано, что это все-таки была война. Хотя все остальные операции Израиля войной не особо считаются, если только исторически. В общем, всегда очень странная риторика по поводу войны или не войны, обратите на это внимание. У спецоперации «Хамас» даже есть свой трейлер с кусками видео, на которых есть что-то типа тренировки штурма на мотопараплане. Позже боевики действительно будут перемещаться таким образом, но убитые солдаты израильской армии – это было еще не самое страшное. Как выяснилось, неподалеку от сектора Газа проходил музыкальный фестиваль Nature Party, с которого боевики начали похищать тех, кто попадется под руку. Одной из девушек была Шани Лук, тело которой, в числе прочих, было показано на одном из видео Хамаса. Появились и другие видео с плененными девушками. Список пропавших все еще пополняется. Среди похищенных есть даже дети малого возраста. В охапку попались и рабочие из Непала, которые работали на полях. Остальным гражданским в населенных пунктах около сектора Газа пришлось прятаться, в том числе и в мусорных баках, опасаясь прихода Хамаса. А опасаться, честно говоря, было чего. Автомобили, попадавшие на пути боевиков, могли быть расстреляны, могли быть убиты люди, в них находившиеся. Кадры с убитыми на остановке жителями из города Сдерот можно видеть, вот, например, на видео. Там видно кучу расстрелянных машин мирных жителей. Это просто видео, прислано одним из очевидцев с трассы Израиля. Боевики, например, заставили пожилую женщину позировать с автоматом на камеру. Я надеюсь, ее потом не тронули и отпустили, хотя рассчитывать на это, наверное, не стоит. К полудню число жертв, которое, конечно, было занижено, составляло около 20 человек. А уже через пару часов эта цифра достигла 200. В общем, да, для населения за пределами Газы наступление Хамаса и других группировок могло нести только неприятности, похищения, а в некоторых случаях даже смерть. Израиль ответил, конечно же, авиаударами по Газе и ее окрестностям, разрушив в том числе одну из палестинских высоток. Поскольку нападение было внезапным, а продвижение довольно значительным, в стране было объявлено чрезвычайное положение. А наступление Хамас тем временем продолжалось, тем более, что часть заборов по периметру Газы начали разрушать, чтобы больше людей смогли проникнуть в сектор с разных сторон. Была захвачена еще одна близкая к Газе военная база с кучей техники. Хамас использовали дроны еще и для нанесения ущерба пехоте. Добрались боевики до населенных пунктов Ашкелон, Сдерот, Уфаким и других, которые, я надеюсь, произнес более-менее правильно. Всего бои велись в 22 районах. К вечеру силы израильской армии начали задерживать отряды боевиков. Но пока это были единичные случаи. Часть из задержанных почему-то оказались голыми с изображениями цифр на спинах, что дало повод говорить о пытках, и это ужасно. Нетаньяху заявил, что жителям Газы нужно бежать из тех мест, где есть Хамас, потому что его будут уничтожать. В это же время сектор отключил подачу электроэнергии, и вечером колонна с танками Израиля начала подъезжать к южным окраинам сектора. Тогда же было заявлено, что армия Израиля, Цахал, взяла под контроль большинство населенных пунктов на юге, а к ночи началась новая ракетная атака из Газы по городам Бат-Ями и Тель-Авиву, и часть ракет таки достигла своей цели. Поэтому в аэропорту Бен-Гуриона пришлось на всякий случай прятаться, причем прятаться прямо на бетонной дорожке. Потом, в эту же ночь, произошел еще один обстрел. В этот раз ракета прилетела и в Ашкелонскую больницу. По итогам дня нельзя было сказать, что Израиль как-то переломил ситуацию, несмотря на официальные заявления. Но уверен, уже в ближайшее время они возьмут ситуацию под контроль, просто потому что Израиль явно сильнее, чем группа боевиков, пусть и такая могущественная. Да, стоит отдать им должное, они смогли застать Израиль врасплох, и это, видимо, станет одной из тем обсуждения на важных заседаниях. Как могли проморгать такое? Но, с другой стороны, хотя бы второй фронт со стороны Хезболлы или других интересантов открыт не был. Но Хамас при этом поддержали в Иране, поддержали в Сирии и в Катаре. Пока что только на словах, но это как бы не очень приятный звоночек. На данный момент последние данные по погибшим составляют 434 человека с обеих сторон. И следующим этапом, вероятно, станет наступление на Газу. Надеюсь, там не станут тупо сносить все вместе с мирными жителями. Заглядывая в прошлое и настоящее, конечно, для Израиля одностороннее размежевание в Газе стало огромной проблемой. По сути, оккупируя этот анклав, они могли лучше его контролировать, и к ним меньше летало ракет, Об этом говорили еще тогда, и об этом, конечно же, будут говорить сейчас. Так что, вероятнее всего, Газа будет либо уничтожена полностью, как самостоятельная единица, либо изменена до неузнаваемости. И теперь Израилю будет крайне опрометчиво оттуда уходить. Скорее всего, они придут очень надолго. По крайней мере, так кажется сейчас. Но, может быть, у них есть какой-то другой план, и они его придерживаются. Все-таки на территории Газа остаются десятки, если не сотни заложников, и их тоже нужно оттуда как-то забирать и спасать. Ну а тот подкаст, про который я вам говорил, с еще более подробным разбором ситуации и историческим экскурсом, мы сейчас как раз пойдем писать и в ближайшие дни выпущу. Большое спасибо, не забывайте подписываться на Рутюб и ВКонтакте. К сожалению, на Ютюбе я заблокирован, да и вряд ли там позволят о таких вещах в принципе рассуждать. Так что пока!